В Москве 11 часов.
Новости.
С новостями в студии Лора Стадницкая. Дежурное средство ПВО минувшей ночью уничтожили 19 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны. 16 дронов нейтрализованы над Ростовской областью, 2 над Белгородской, 1 над Волгоградской. Ранее об уничтожении 16 дронов ВСУ в Ростовской области заявлял губернатор Василий Голубев. По его словам, БПЛА поражены в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. По предварительным данным Голубева, пострадавших и повреждений на земле нет. Группировка российских войск «Центр» за сутки отразила 10 контратак ВСУ. Противник потерял как минимум 595 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, в результате активных действий группировка нанесла поражение формированием 8 украинских бригад, уничтоженная боевая бронированная машина «Хамви», 6 автомобилей, 3 бронеавтомобиля «Казак», 2 гаубицы «МСТБ» и еще 2 гаубицы «Д-30». Савчук также напомнил, что группировка заняла Леонидовку. Ранее в Минобороны информировали о взятии под контроль 3 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Помимо Леонидовки, это Новоукраинка и Шахтерская. Отличились подразделения группировок «Центр» и «Восток». Правительство выделит 350 миллионов рублей предприятиям Белгородской области, которые на фоне атак ВСУ на регион находились в вынужденном простое. Работники получат компенсацию по оплате труда, объявил губернатор Вячеслав Гладков.
Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении Белгородской области 350 миллионов рублей тем предприятиям, которые находились в вынужденном простое, и их работники получат компенсацию по оплате труда. Более подробную информацию можно получить в Министерстве социальной защиты правительства Белгородской области или в Министерстве экономики региона. Благодарны правительству Российской Федерации за помощь нашим предприятиям. Понимаем, что она сейчас крайне необходима.
Ранее стало известно, что правительство направит из резервного фонда более 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в результате действий ВСУ в Курской области. Согласно распоряжению Кабмина, за подписью премьера Михаила Мишустина, правительству региона необходимо представить в МЧС списки граждан, нуждающихся в получении единовременной материальной помощи. Явка во втором туре президентских выборов в Молдавии по состоянию на 10 утра, 11 по московскому времени, превысила 10%, сообщили только что в ЦИК страны. Между тем, кандидат в президенты Молдавии от оппозиционной партии социалистов, экс-генпрокурор страны Александр Стоеноглу, проголосовал вместе с семьей во втором туре выборов на одном из участков в Кишиневе. Он высказался за развитие добрососедских отношений со странами как Запада, так и Востока, за свободную, стабильную и процветающую страну, сказал он журналистам. Как сообщала ранее председатель Центризбиркома Анжелика Караман, участки для проведения второго тура президентских выборов в Молдавии открылись сегодня без серьезных инцидентов. Всего в стране их около 2000, за границей свыше 230. Процесс голосования идет в нормальной обстановке, отметила Караман. Во втором туре борьбу продолжили действующий президент Майя Санду, получившая в первом туре 42,5% голосов, и Александр Стоеноглу, набравший около 26%. Победит кандидат, собравший большинство голосов. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций в отношении России. Стоеноглу ориентирован на прагматичные отношения с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. В подмосковных Мытищах восстанавливают электроснабжение многоквартирных домов, сообщили в администрации городского округа. Ранее там произошло аварийное отключение электричества из-за аварии на ТЭЦ-27. Поэтапное подключение электроснабжения произведено в 15 и 16 микрорайонах, микрорайонах Перловка и 25А в жилом комплексе «Новая Медведково». Из сообщения следует, что в многоквартирных домах, подключенных к электричеству, возможно временное ухудшение качества водоснабжения. В Москве за последние 5 лет построено и передано профильным учреждениям около 140 объектов образования. Об этом мэр Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале. По его словам, объекты построили город и инвесторы. 80 зданий возведено в разных районах по адресной инвестиционной программе. Кроме того, инвесторы активно развивают социальную инфраструктуру в новых кварталах. За 5 лет за счет частных средств построено 56 новых зданий. Собянин подчеркнул, что в Москве увеличиваются темпы ввода социальных объектов объектов в ближайшие 3 года за счет города-инвесторов будет построено еще 200 новых учреждений образования. На московский регион надвигается зима. Сегодня днем температура не поднимется выше 3 градусов тепла. Снег будет слабым. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Зима надвигается, и пока что не так все драматично. Мы будем находиться одновременно и под влиянием высотного тыла ложбины уходящего циклона, и в облаках даже сегодня появятся просветы. Но местами по-прежнему из-за похолодания, из-за вымораживания водяного пара из атмосферы где-то местами будет сыпать слабый снег. Ветер при этом с западных румбов по силе 3,8 метров в секунду. Ну и температура воздуха сегодня максимум это 0+3 в Москве и по области от -2 до +3 градусов.
Завтра, по словам Тишковца, циклон принесет в Москву обильные снегопады и даже метели. Снежный покров вырастет до 4-5 сантиметров. Столбики термометров в течение суток будут колебаться около нулевой отметки. Такая погода продержится до среды. Далее температура перейдет в устойчивый плюс, а снегопады сменятся дождями.
Погода.
Сейчас столица +1, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 66%. В Санкт-Петербурге сегодня временами мокрый снег, гололедица и 1,3 тепла.
Вести ФМ. Первое о главном. Ничего не останется за кадром.
Смотрите нас в социальных сетях и на медиаплатформах.
«Угол зрения» с Алексеем Мартыновым. Развиваем особенный взгляд на жизнь. «Американские горки» с Дмитрием Дробницким. Показываем, чем сегодня живут США. «Дневной рубеж» с Николаем Осиповым. Находим ответы на самые сложные вопросы. «Во всеоружии» с Михаилом Ходоренком. Рассуждаем о технике, тактике, стратегии. Канал «Первые о главном». Вести ФМ. ВКонтакте и на платформе «Смотрим». В прямом эфире и в записи. Это нужно видеть. Что нужно для путешествия по России? Выбрать удобный рейс и в путь. Хотя, подождите. Лучше подыскать хороший отель и вот тогда в путь. Впрочем, составим детальный план. Что посмотреть, куда сходить, где посидеть. И главное, понять, сколько это будет стоить. Откройте свою страну заново. Все об отдыхе в России. В специальном проекте Александра Ельшевского. Путеводитель Вестей ФМ. Ну что, в путь?
В Москве 11 часов 7 минут.
Еврозона.
Начинаем программу «Еврозона». Я приветствую на связи автора и ведущего Владимира Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Давайте телефон прямого эфира сразу напомним. 5533 в начале слова «Вести». Пишите также на номер +7 903 170 63 63. Подписывайтесь на телеграм-канал Владимира Сергеенко. Оставляйте комментарии там. Но многим нашим слушателям не нужно даже об этом напоминать и напоминать номера телефонов. Я вижу, уже сообщения приходят, Владимир, и уверен, сейчас вы с них и начнете. Но прежде всего хочу пару слов сказать о том анонсе, который вы сделали в телеграм-канале. В канале нашей радиостанции речь шла о проблемах у немецких промышленников, насколько я понимаю, в том числе у компании Volkswagen. Ну и такая эмоциональная реплика, какой ужас в Валенсии творится, да, и как-то вот действия властей испанских и властей Евросоюза не выглядят убедительными, как вам кажется, на этом фоне?
Поехали. Да, действительно, можно начинать с Валенсии, потому что там не так много что говорить. Volkswagen займет много времени. Это глобальная проблема европейская. А по Валенсии, да, трагедия развернулась очень сильная. Но вначале классика жанра. Дорогие радиослушатели, кто впервые с Еврозоны, кто впервые слушает Вести ФМ, присоединяйтесь. Я прошу написать географическую точку, где вы слушаете Вести ФМ, где вы слушаете Еврозону. Если вы напишете вашу профессию или что вы делаете в этот момент, спасибо вам большое. Ну и, конечно, уж если пишете пару слов команде, киньте тоже все-таки доброе слово. И команде Вести ФМ приятно. Калининград уже на связи. Уфа еще до начала программы написала, что ждет начала Еврозоны. И вот пишет: спасибо, что вы есть. Спасибо вам, что вы есть. Нальчик с нами. Аудио из Калуги нам странное сообщение. Ну ладно, ничего странного, но Калуга тоже с нами. Ангола с нами. Доброе утро. Кофе уже и в Санкт-Петербурге. Привет нам из Москвы. Всей команде из Калининграда. Витмут с нами. Петербург, Петербург. Доброе утро. Бургас, Болгария. Москва, Москва. Волгоград слушает. Привет из Алена, Северная Рейн-Вестфалия. Минская область, город Болонь. Симферополь с нами. Луганск с нами. Таганрог с нами. Йошкар-Ола с нами. Челябинск на связи. Так, еще раз Челябинск, еще раз Челябинск. Москва за рулем, Тюмень с нами, прекрасно, пеку блинчики, Красноярск с вами, Волгоград, у них плюс 3. Очень хорошо, ждем с нетерпением. Литва, Кулайпеда с нами, Кинель слушает, Кубинка. Ну что, дорогие друзья, Новочеркасск, Луганск снова, Сургут, поехали. Впервые в истории послевоенной Испании такое количество военных задействовано на территории страны. 10 тысяч человек. Еще рано говорить о количестве погибших. Больше 200 человек погибло. Ураган сильнейший, затопление сильнейшее. По всем видеокадрам, по всем фотографиям, которые есть, видно, что не просто вот как-то затопление, там еще очень много глины осталось на улицах, машины переворачивало. С этим ничего невозможно сделать, это стихия. Возможно только попробовать что-то сделать с тем, как потом с ней приводить страну в порядок. И Пучдемон обратился не только к населению, Пучдемон еще обратился к Евросоюзу с просьбой, чтобы выделили средства. Есть такой кризисный фонд в Евросоюзе. Выделили средства на восстановление страны после урагана. Я от всей души испанцам желаю восстановить страну. Приношу соболезнования погибшим. Трагедия, стихия. И посмотрим, как будут развиваться события с Европейским фондом, который должен помогать странам после стихийных бедствий. И большие у меня вопросы к этому фонду. И если сейчас произойдет еще в какой-то стране наводнение сильное, ураган, смерч, я не думаю, что не всплывет проблема с этим фондом. Пару раз так было, что этот фонд задерживал выплаты, потом выяснилось, что деньги перекочевывали из одной корзины в другую, и нужно было, чтобы средства как-то из корзины по вооружению зашли снова, вернулись назад в корзину по восстановлению после стихийных бедствий. Посмотрим, насколько сейчас Евросоюз оперативно в данном случае отреагирует. И я помню, как с Германией выплата длилась больше полугода, была обещана. И Евросоюз под разными бюрократическими предлогами выплату не делал. А потом вот выяснилось, что, оказывается, нужно было из корзины в корзину перекинуть. То есть где-то там они жульничают, Евросоюз. Ну, ладно, нам не привыкать, что они жульничают. И насчет трагедий, сезонных трагедий, вы знаете, это действительно так бывает, что вот сейчас по Испании ударило, ну, по Португалии меньше, по Испании ударило. Было несколько раз, когда в Испании было в меньшей степени, а потом вот эти проливные дожди обрушивались на Германию. В Германии начинались наводнения, и в осенний период это достаточно всегда печально, потому что если бьют заморозки, то затруднен вообще-то, ну, затруднена борьба с выходом рек из своих русел. Сколько я помню, всегда эти мешки с песком вдруг вот вдоль реки раскладывают, там, где она выходит, там, где она может далеко уйти. Но то, что было в Испании, конечно, поток воды, я не видел никогда такого. Это просто, вот, знаете, кадры. Едет машина, пробует запарковаться, сзади нее образуется в этот момент пробка, начинает прибывать вода, машины едут просто по глубокой луже. Следующие кадры, просто по этой же улице уже машины плывут. И следующая уже фотография, когда нагромождение машин, у меня в телеграм-канале есть это видео, фотография. Телеграм не отражает, конечно, того, что произошло в Валенсии, во многих местах это произошло, но за пару часов так поднялась вода, так уровень поднялся, конечно, снесло, люди в растерянности, люди ищут своих родных, не могут найти, конечно, все выходят на улицу, все разгребают, то есть, ну, как бы единение страны ярко выражено. Ну, действительно, трагедия сильная. Уходим из Испании и идем теперь к обещанному анонсу по поводу сокращения рабочих мест и закрытия фабрик в Германии. Во вторник было объявлено о том, что будет забастовка. Забастовка сотрудников Volkswagen. Новость молниеносная, новость номер один. Затмевает все, затмевает выборы в США, затмевает вечную грязь в сторону России, закрывает скандал с Анналиной Бербок, которая сильно оскандалилась тоже на этой неделе. Позже расскажу. Закрывает все. Почему? Потому что 10 тысяч рабочих мест находится под угрозой. Volkswagen — это все-таки флагман автопрома не только Германии, это флагман автопрома Европы. Менеджмент ведет себя достаточно странно. Я попробовал раскопать данные, сколько менеджмент себе отчислил премиальных денег. Стоит много цифр по поводу того, сколько вообще получили акционеры и как динамика изменилась акций, как акции упали Volkswagen, как акции выросли. Но выплаты менеджменту я не нашел. Долго искал. Не знаю, зачем они спрятали эти цифры. Ну, по крайней мере, может, их можно найти, но так вот на поверхности, там, в течение часа я их не нашел. Значит, не просто так они скрыты. Не один я искал, конечно же. Почему интересует менеджмент в этой ситуации? Что вообще происходит? Значит, по цифрам очень странные вещи. Зачем предприятию, которое не имеет убытков, анонсировать и вообще-то вступать в противостояние с профсоюзом, не имея на то крупных оснований. Итак, угроза закрытия трех заводов. Один из заводов — это Оснабрюк, в котором четко потерян заказ от дочки Volkswagen. Дочка Volkswagen — это лимузин, в принципе, люкс-класса, это Porsche. И Porsche не разместил свой заказ в Оснабрюке. Значит, штаб-квартира Volkswagen в Вольфсбурге опубликовала отчет за третий квартал. Вот очень интересно. Вначале они объявляют о закрытии завода, потом публикуют этот отчет. И вот в отчете очень интересно. Отчет за первые 9 месяцев. Цифры, ну, как для концерна такого уровня, они очень хорошие цифры. И если посмотреть на сокращение автопрома, который произойдет в Германии обязательно, он будет происходить, потому что немцы перестали быть конкурентоспособными, они пропустили определенный момент, они стали уступать и, скажем, были заложники своего имиджа, ах, немецкая машина, ах, немецкое качество, они пропустили очень много. То есть, начиная от экрана, который по старинке показывает скорости и количество оборотов там в минуту мотора, вместо больших огромных дисплеев, на которых уже и интернет, и все, что хочешь. И интернет, радио — это вещь достаточно важная в нашем обществе. Например, слушать Еврозону на Вести FM, если это не ловится простым приемником. Ну вот смотрите, значит, часть прибыли, которая за 9 месяцев посчитал Volkswagen, упала на 63,7%. Цифра сильная. То есть прибыль за 9 месяцев упала по аналогу с прошлым годом на 63,7%. И кажется, рухнуло все. Значит, это если с прошлым годом. Если же посмотреть первый период времени, там, за первые полгода, то это как бы было закономерно, вот это падение прибыли по сравнению с прошлым годом. Но в первые полгода прибыль упала на 30%, ну, на одну треть. Итак, Менеджмент знает, что у них катастрофа приближается. У них все падает и падает прибыль. Все падает и падает. И дальше все становится хуже. Зачем анонсировать закрытие завода? Что произошло такого с Volkswagen? Притом я сейчас расскажу еще, как реагируют на это люди. То есть вначале я посвящу все-таки менеджменту. Спрашивали у меня мое мнение, имеет ли к этому и вообще как зависит от этого. И является ли правильным утверждение, что если бы Volkswagen остался в России, вполне возможно, что не было бы такого катастрофического падения. Вы знаете, я считаю, что безусловно уход с российского рынка сыграл свою роль очень сильно. На все ли 63,7% или на все ли? Это тяжело сказать, потому что Volkswagen некоторые цифры держит закрытые. Но вы понимаете, что за три квартала, я вам сейчас скажу, дорогие радиослушатели, я пару раз пересмотрел, думаю, правду я ли вижу или нет. Значит, за три квартала, с января по сентябрь, чистая прибыль Volkswagen составляет 8,9 миллиардов евро. 8,9 миллиардов евро. Это только начало. Если же взять выручку с 9 месяцев прошлого года, то вы знаете, когда читаешь такую цифру, думаешь, ого, прибыль составила 237,3 миллиарда евро. То есть даже выросла по сравнению с прошлым годом. Странная вещь. С одной стороны, у них падает прибыль. С другой стороны, если они берут годовой отчет, у них прибыль исчисляется практически четвертью триллиона. Если взять отдельно третий квартал, то отдельно взять и посмотреть, то всего лишь навсего выручка сократилась на 0,5%. Итак, есть понятие отпуск. Отпуск, выручка во многих падает местах, не только у Volkswagen. Есть понятие Новый год. Тоже плюс-минус месяц, все стоит, никто не идет покупать машины, тоже понятно. Но, если говорить о 9 месяцах, то Volkswagen продал на этой планете 6,5, то есть 6,5 миллионов автомобилей. Это цифры. Я не очень люблю цифры, я люблю скорее объяснение этим цифрам. И это обозначает сокращение продаж аж, дорогие радиослушатели, на 4,4%. То есть у них прибыль многомиллиардная. У них продаются автомобили по всему миру так, что аж на 4% упало. И в этот момент принимается решение закрыть завод не в Испании, штаб-квартира все-таки в Вольфсбурге, в Германии, не где-то в Чехии, дочку Шкоду, не Сиат испанский, не где-нибудь там в Латинской Америке. Принимают решение закрыть заводы в Германии. У меня такое ощущение, что прям назло решили это сделать. Прям ударили под дых. Вот именно сейчас. Но я предрекал, что осенью будут обязательно профсоюзные забастовки. И конъюнктура рынка об этом говорит. Они обязательно будут. И в Германии есть правило, оно прописано законом. В этом отношении Германия сильно отличается от Франции. Профсоюзы в Германии не имеют право выставлять политических требований. Это очень хитрый закон, регулирующий взаимоотношения между забастовкой, стачкой, профсоюзом, который это организовывает, и работодателем. Государство решило примерно так, что каждое предприятие, на котором работает больше 600 человек, обязан уже иметь совет предприятия, в который входят трудозанятые, то есть простые рабочие, обязаны создать такой совет. И принцип членства в профсоюзах, он очень специфический. Если профсоюз принимает решение, что будет забастовка, или стачка, или предупредительная забастовка, может быть всеобщая забастовка, то рабочий не чувствует того, что он не вышел на работу. То есть вот классическая картинка, это немцы в таких вот накидках, как у футболистов, когда они тренируются, на них написано название профсоюза, к ним часто присоединяются члены семьи, друзей, и делают такой проход, или стоят возле ворот предприятия, или возле штаб-квартиры предприятия. Как правило, у них там 2-3 спикера, которые что-то говорят. Говорят они то, что озвучено было только что на совете рабочих. При этом они любят посвистеть свистки. Вот эти трели раздаются. И постучать в барабаны, когда они проходят. Всегда это с улыбкой, мирно. Почему? Потому что они получают за прогул все равно те деньги. Взносы в профсоюз возвращаются в виде зарплаты за прогул, скажем так. И ни о чем не имеет права профсоюз разговаривать, только отстаивать права рабочих. Дальше прописано, тоже интересный момент, прописано, как ты и должен подойти к вопросу вообще подготовки к забастовке. Ведь предприятие будет держать достаточно сильные и ощутимые потери. Иногда потери там сводятся к миллиону, иногда и к десяткам миллионов в день, когда это всеобщая уже стачка идет. И предприятие понимает, что эта угроза сильна, и вроде как руководство, менеджмент, они действуют в интересах нерабочих, они действуют все-таки в интересах акциодержателей. Вот это тоже такой момент. То есть здесь торги, и посредник – это как раз профсоюз. Деятели профсоюза, как для меня, это люди, которые продают очень часто совесть, скандалов хватает. Профсоюз можно организовать и с нуля, вот прямо сейчас, профсоюз там сотрудников полей или профсоюз защитников кукурузных, там, я не знаю, семечек, чего угодно. Придумайте и сделайте себе профсоюз. Не значит еще, что к вам вступят. Почему я говорю, что они часто продают совесть, потому что невозможно быть в профсоюзном движении и не заниматься политикой. Это неправда. В некоторых местах, в которых собираются немецкие политики, зачастую можно увидеть председателей профсоюза. Что они там делают? Вы что думаете, они разговаривают о том, вот мы там построим новые фабрики, у нас еще что-то расширится? Да никогда. Никогда они об этом не разговаривают. Я разговаривал с одним председателем, правда, уже на пенсии, как всегда, пенсионеры более разговорчивы, но не в рамках интервью, а в рамках просто разговора. Мы долго сидели, часа два, о том, какую партию они будут поддерживать. Это было в предыдущих вот выборах, то, что сейчас действуют еще избранники народа. Какую партию они поддерживают? Ну что вы, мы нейтральны. Это было начало. После начала звучит фраза, ну, традиционно наши рабочие, наши члены поддерживают традиционно. Что значит традиционно? Когда начинается рассылка, когда начинается реклама, когда начинается финансирование предвыборной, то все политики в Германии знают, что есть пара профсоюзов, и борьба идет за ними, потому что ИГ «Металл» – это сталелитейная и сталеобрабатывающая промышленность, например, 2 миллиона. Это 2 миллиона избирателей. Это много. То есть, если там борьба идет, например, за русскоговорящий электорат, там, по Берлину там, 500 тысяч, считается, что это очень влиятельный электорат. Это 2 миллиона. И традиционно эти профсоюзы, вот, например, ИГ Металл, есть еще один такой Верди, два самых крупных профсоюза в Германии, они поддерживали традиционно. Знаете как? Приходит такая брошюрка, и на первом месте у вас программка той партии, которая ближе. Собирают рабочих на какой-нибудь, там, не знаю, пивной праздник, и опять же у входа стоят и раздают именно ту партию, которая нужна. То есть преимущество этой партии создается вроде бы как невидимо, хотя все об этом знают. И поддержка партии социал-демократов – это поддержка партии Олафа Шольца. И, безусловно, закрытие трех заводов – это удар по партии Шольца. Конечно, по социал-демократам. Я думаю, они сейчас в некоторых местах вообще меньше 10%. Ну, все-таки еще пройдут в парламент. И было время, вот сейчас многие пробуют оценить время Ангелы Меркель в Германии. Я говорю, что Меркель ничего не делала. Это было время застоя. Ну, это хорошее время застоя, на самом деле, когда нету таких потрясений каких-то сильных. Но почему Меркель пришла к власти и удерживалась? Потому что она ничего не меняла. А перед ней был Шрёдер. Я помню, как Шрёдер на фаэтоне выезжал, как Шрёдер пригласил Владимира Владимировича Путина, как открывали заводы в России. Я все это замечательно помню. Это момент, когда прибыль росла оперативно и очень сильно. И с другой стороны, было привлечение инвесторов. Потому что если завод открывается, ну мне интересно войти как-то, проинвестировать это. И очередь Владимир. Выстраивается из инвесторов. Да.
Владимир, сейчас небольшая реклама, выпуск новостей. Давайте. После этого продолжим.
Еврозона. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
Загородная трасса. Вы только посмотрите, какие потрясающие пируэты. Аквапланирование, великолепное скольжение по льду. А теперь кружение, занос и...
Переворот? Это было заключительное выступление. Участник дорожного движения в нем погиб.
В плохих погодных условиях выбирайте безопасный скоростной режим. Берегите жизнь.
Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
В Москве 11:30.
Новости.
С новостями в студии Лора Стадницкая. ВСУ за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область с помощью 14 беспилотников. По населенным пунктам региона было выпущено 27 боеприпасов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в Белгородском районе по поселку Дубовое, селам Красный Хутор, Отрадное, Репное, Стрелецкое, Ясные Зори в ходе одного обстрела было выпущено 10 снарядов. Совершены атаки 8 беспилотниками, 6 из которых сбиты системой ПВО. В Горе-Воронском округе по поселку Горьковские, селам Безымина, Дроновка и Козинка ВСУ выпустили 13 боеприпасов. На Тывнянским районом сбит БПЛА самолетного типа. В Красноярушском районе по селам Визовое и Староселье попало 2 снаряда. С 2 беспилотников сброшено 3 боеприпаса. В Шебекинском округе атакованы город Шебекино, села Графовка и Середа. За день в округе повреждено 8 легковых автомобилей. Число пострадавших глава региона не уточнил. Российская тяжелая огнеметная система «Санцепёк» поразила в районе спецоперации пункт дислокации мотострелковой бригады ВСУ. Кадры боевой работы опубликовала Минобороны. Как говорится в комментарии к видео, после получения координат экипаж совершил марш на огневую позицию. Военнослужащие навели установку на цель и выполнили залп 220-миллиметровыми термобарическими боеприпасами. По данным военного ведомства, объект был поражен. Явка на выборах президента Молдавии к 11 утра по московскому времени превысила 10%, сообщается на сайте Центра избиркома страны. В Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Главу республики выбирают на 4 года. Избирательные участки закроются в 22 часа по Москве. Во второй тур вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат оппозиционной партии социалистов Александр Стоянугла. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкции против России. Стоянугла ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики, называя ее основным рынком сбыта для Молдавии. По его словам, на сегодня альтернативных рынков практически нет. В первом туре выборов Санду брала 42,5% голосов, Стоянугла почти 26%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей. Российские власти не считают целесообразным устанавливать верхние предельные розничные цены или наценки на социально значимые продукты, которые находятся под угрозой подорожания. Как передает Интерфакс, такое мнение высказали представители Минсельхоза, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы на совещании по вопросам цен на продукты. Вместо этого ведомство планирует вместе с ритейлерами и профильными объединениями расширить список продовольственных товаров, по которым торговые сети и производители смогут добровольно ограничивать наценки. Это поможет сделать продукты более доступным для малоимущих граждан. Между тем, как заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, предложение не вводить ценовые ограничения, а рекомендовать производителям и розничным сетям точечно снижать наценки на отдельные группы товаров, поддерживают и участники отрасли. В московском регионе начал формироваться временный снежный покров, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она пояснила, что центр глубокого циклона сместился на Урал. Однако прошедшей ночью вторичный фронт этого вихря отметился снегом в северной части столичного региона. К утру на ВДНХ высота снежного покрова составила около сантиметра, в подмосковном Волоколамске 2 сантиметра, в Клину и Дмитрове также по сантиметру. Как отметила Позднякова, это и есть начало формирования временного снежного покрова в Москве и области.
Погода.
Сегодня в столице облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, температура 0 плюс 2 градуса. Сейчас в российской столице плюс 1, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 69%.
Вести ФМ. Москва 97,6. Санкт-Петербург 89,3.
Грандиозная премьера.
Богатый народ, богатое государство.
Александр Устюгов, Павел Попов,
Петр Столыпин.
Кому-то из вас это имя не знакомо?
Юрий Насонов, Александр Яценко, Стасия Милославская.
Мы вершим великие вещи, папа.
История одного покушения. Столыпин.
Им нужны великие потрясения. Нам нужна великая Россия.
Премьера с 5 ноября в 21:30 на телеканале «Россия» и на платформе «Смотрим» при поддержке Института развития интернета. Категория 16+.
Еврозона.
Продолжаем программу «Еврозона». Я напомню, до того, как прерваться на рекламу и выпуск новостей, говорили о закрытии заводов Volkswagen, о том, что за этим стоит. Владимир, вы сказали, что как будто назло вот именно эти заводы закрыли именно в Германии. Какая цель? Вот один из слушателей, Марии из Кубинки, пишет нам. А не кажется ли вам, Владимир, что, уничтожая автомобильные и другие подобные заводы и предприятия, вынуждают таким образом уволенных рабочих идти на военные заводы?
Это взаимосвязанные вещи, но их не заставляют. То есть такой цели вот глобально, это уже будет конспирология, если я скажу, что подтверждение, но в этом есть другая истина. То есть их не заставляют, и уже есть пример. Ведь совсем недавно, летом, это была первая весточка, закрыли один из заводов, который имеет отношение к автопрому, там 3000 человек, он не имел отношения к Volkswagen или к BMW, имел отношение просто к автопрому. Ведь где-то делают ручки для дверей, пластик, фурнитуру, можно сказать, машину, где-то делают ткань, которая обтягивает сиденья. Это как бы отдельные офшорные фабрики. И вот сократили 3000 человек, из них полторы были сразу трудоустроены на Rheinmetall. Такое место имеет место быть. И мы подойдем сейчас к этому и подойдем, почему это важно для правительства, какой это удар для Шольца и вообще страхи. Это действительно, я считаю, что то, что в Германии происходит, на наших глазах происходит с немцами, в этом есть злая воля. То есть я считаю, что все вещи спланированы. Мы идем по партитуре определенной. Но давайте вернемся к профсоюзам. Я описывал, как профсоюзы взаимодействуют с работодателями. И профсоюз не имеет права взять и объявить просто забастовку. Вот не имеет права. Там есть целая процедура. Если эта процедура нарушена, то тогда профсоюзы могут оштрафовать, подают в суд, вплоть до тюрьмы, ответственность у тех, кто принимает решения профсоюзные. И эти правила все прописаны. Выглядит это так. Вначале нужно собрать совет рабочих и выработать общую позицию. Там должно быть не меньше 2/3 за этой позиции. То есть 2/3 большинство должно проголосовать. Дальше эти требования должны быть переданы руководству. Дальше руководство имеет возможность в течение 2 недель ответить. Это еще не значит, что кто-то идет на забастовку, все ждут ответ. После того, как руководство ответили, должен произойти круглый стол, по которому, в течение которого вырабатывается консенсус. Если консенсус не выработался, если это не устраивает рабочих, тогда дается еще одна возможность выставить еще одну претензию уже после того, как ответило руководство. И только после этого вы можете приступать к забастовке. Понимаете логику, да? То есть просто вот профсоюз не сможет шантажировать руководство без вот этой игры определенной. В этом есть и хорошее что-то мудрое, в этом есть и абсолютно специфика жанра, чтобы подготовиться к этим и демонстрациям. И я возвращаюсь к тому, что крупные профсоюзы играют политическую роль. Хотя официально не играют никакой роли. И когда подсовывают тебе бюллетень, рекламку какой-то партии, вот классика жанра, Volkswagen очень поддерживал социал-демократов Шольца. Сейчас, когда борьба между вот этими двумя крупными партиями в Германии, социал-демократы и христианские демократы, а я напомню, что христианские демократы, у них есть сейчас кандидат Мерц, которого все называют будущим канцлером, Мерц говорит, что России нужно поставить ультиматум. Я бы очень не хотел, чтобы сейчас от социал-демократов ушли в партию христианских демократов, к этому Мерцу голоса рабочих. И они, как интересно, вот сейчас все происходит, они не уходят. Они уходят, например, в альтернативу для Германии. Они уходят в объединение Сары Вагенкнехт по опросам. И поддержку вот этих людей, которые хотят воевать, у них поддержка как раз не у безработных. Безработные или тех, у кого вот угроза потерять рабочее место, они как раз все против войны. Но человек слаб, понятное дело, и никто там особо не будет умничать, кроме как кухни. И когда играешь полностью по правилам, вы знаете, а там вышло смешное количество людей. То есть сокращают целый завод. А почему вышло 250 работников только на в Оснабрюке, в Нижней Саксонии на протест? Например, завод Porsche в Лейпциге, там вообще 200 человек работает. Из этих 200 человек там 50 инженеров, 50 охранников, а 100 работают. А завод выпускает практически уже готовые Porsche внедорожники. Как так получилось? К нам все роботизировано. Там роботы стоят. И у немцев еще такая интересная вещь. Они экономят деньги на складах. И логистика так поставлена, что грузовик за грузовиком подъезжает, разгружается. И, в принципе, они гордятся тем, что у них так все продумано, что пока вот едет грузовик, уже известно, какой следующий заказать, с каким набором деталей, которые не хватает, чтобы минимизировать складские помещения. То есть грузовик выполняет эдакую функцию склада. И все это в компьютерных программах. Они этим гордятся. Все это замечательно, стоит завод, у него нет склада, и люди, которые работают по доставке товаров, не имеют отношения к этому заводу. Это, как правило, все офшорные предприятия. И следующий, кто пострадает, это вот эти водители. Водители, как правило, это дальнобойщики. Плюс еще формула прямо из порта, то есть детальку из Китая привезли, например, или детальку из Турции. И прямо из порта она будет доставлена прямо на завод к моменту, когда ее уже надо крепить, обязательно вот прямо на колесо поставить надо. Вот вроде бы мелочь. Но не хватает какой-то гайки. Первый сбой был очень сильный, когда была пандемия, и китайские порты перестали работать. И вроде заводы работают, но запас деталей 2 недели, и корабли, которые вышли из Китая, они тоже идут 2 недели. Плюс неделя на доставку, на разгрузку. И получается, через 3 недели запланированный кризис, потому что не будет запчастей в Китае. Порты были закрыты, и Китай не поставлял очень огромное количество составных. И тогда логистика посыпалась. Это было больно именно вот для дальнобойщиков. Поэтому IG Metall...
Владимир? Да, возникли у нас, судя по всему, небольшие технические проблемы. Сейчас мы свяжемся с Владимиром Сергеенко еще раз. Я пока напомню телефоны прямого эфира 5533. Вначале не забывайте слово «Вести». Пишите нам на номер плюс 7 903 170 63 63. Как всегда, не забываем повторять, что нужно подписаться на телеграм-канал Владимира Сергеенко. Оставлять комментарии там тоже можно. Владимир их читает и в течение эфира, и после эфира. Делает достаточно много интересных публикаций, которые зачастую выходят за рамки привычной информационной картины, находят новости, которые не освещаются в обычных выпусках новостей, в том числе и с юмором много публикаций у него. Так что рекомендуем подписаться и следить за публикациями. Напомню, что сегодня мы говорим о проблемах немецкой промышленности. Владимир рассказывает о проблемах с заводами Volkswagen, которые закрываются, профсоюзы проводят забастовки. Что за этим может стоять, какие могут быть последствия, обсуждаем в прямом эфире. Надеюсь, сейчас Владимир к нам подключится.
Новый день. Новые события. Новости. Все самое важное. О людях, которые принимают решения. О решениях, которые определяют жизнь всего мира. О мире, который меняется каждую минуту. Выясняем, рассказываем, цитируем. В России и за ее пределами. Круглые сутки. В эфире и в интернете. Что бы ни произошло, вы будете в курсе.
Вести ФМ. Санкт-Петербург 89.3. Волгоград 106.8. Махачкала 100.3. Хабаровск 104.8. Краснодар 100.6. Мурманск 97.2. Нижний Новгород 98.6. Владивосток 89.8. Екатеринбург 96.3. Владикавказ 106.3. Новосибирск 104.6. Тюмень 96.2. Ульяновск 97.3. Самара 93.5. Калининград 95.1. Казань 94.3. Томск 91.1. Ярославль 99.9. Челябинск 92.6. Ростов-на-Дону 92.FM. Москва 97.6. Вести ФМ. Первые о главном.
Знать больше, видеть лучше, мыслить шире, искать глубже, думать быстрее, быть ярче, говорить смелее. Программа «Большой формат». Детальный разбор самых актуальных сюжетов. На радио «Вести ФМ». «Вести ФМ».
Сотни народов, живущих на своей земле и чужой. Где-то там и совсем рядом. Как сохранить отношения, когда вы совсем разные люди, когда все смешалось – языки, традиции, культуры? Быть как все или искать себя? Во что верить? Из чего состоять? На чем стоять? Программа «Нацвопрос». На радио «Вести ФМ».
В Москве 11 часов 46 минут. Это программа «Еврозона». Возникли у нас небольшие технические проблемы. Связываемся с Владимиром Сергиенко. Надеюсь, в течение ближайших минут удастся это сделать. И продолжим мы разговор о проблемах немецкой промышленности. Ну, а пока налаживаем связь, давайте послушаем нашу рубрику «Американские гонки», которая посвящена истории выборов в Соединенных Штатах.
Американские гонки. Неожиданные повороты в истории выборов в США.
Президентские выборы в США 2016 года. Правящая демократическая партия должна была выдать вид на жительство в Белом доме новому человеку. Действующий президент Барак Обама завершал свою вторую каденцию. Обычно в таком случае кандидатом выдвигают действующего вице-президента. В данном случае это был Джо Байден. Но отчасти по семейным обстоятельствам смерть старшего сына, отчасти по внутрипартийным, Байден еще в январе 2016 года заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Выбор демократов к тому времени был уже сделан. Хиллари Клинтон, супруга 42-го президента США Билла Клинтона. В администрации Обамы она долгое время занимала ключевой пост госсекретаря, а до этого избиралась губернатором штата Нью-Йорк. Кроме того, что Хиллари воспринималась и в элитах, и среди рядовых избирателей как опытный политик, ее предвыборная кампания строилась на гендерном факторе. В самом деле, после первого в истории страны президента-негра напрашивалась, опять же, в первый раз президент-женщина. Против Клинтон были два эпизода. История интимной связи ее мужа с Моникой Левински и скандал из-за использования своего личного электронного почтового адреса для передачи конфиденциальной служебной информации. Однако в ходе праймерис Клинтон опередила своего главного оппонента, представителя левого крыла демократов Берни Сандерса. Кандидатом от республиканцев стал несистемный политик, бизнесмен-миллиардер, человек в принципе со скандальной репутацией Дональд Трамп. Он считался чужаком даже для республиканской партии, от которой выдвинул свою кандидатуру. Напористость, безапелляционность, навыки шоумена. Трамп получил известность не как успешный предприниматель, а как ведущий токсичного телешоу. Все это выглядело как минимум свежо и любопытно. Трамп не скупился на популистские лозунги типа «Make America Great Again», «Сделаем Америку снова великой», остро критиковал бюрократический аппарат федерального и местного уровней, Неудивительно, что ему симпатизировали люди небольшого достатка, не имеющие высшего образования, но склонные к конспирологии. И все-таки до последнего дня президентской гонки опросы общественного мнения отдавали преимущество Хиллари Клинтон. Так и произошло. Клинтон получила почти на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп. Но по числу голосов выборщиков от каждого штата существенно проиграла – 227 против 304 голосов. Потому что перевес, полученный Клинтон в больших штатах – Калифорнии, Нью-Йорке – был купирован победой Трампа в десятках малых и средних штатов. Кроме того, редкий случай – 7 делегатов-выборщиков в ходе окончательного вотирования отдали свои голоса за 5 кандидатов-аутсайдеров. На следующие выборы 2020 года Трамп шел уже в качестве действующего президента. Серьезных попыток оспорить его лидерство со стороны республиканской партии не было. Демократы же выбирали. Опять между лидером левого крыла Берни Сандерсом, ярким и растущим прямо-таки на глазах 38-летним Питом Бутиджичем и Джо Байденом, бывшим вице-президентом. Байден на момент выдвижения был, что называется, в отставке на преподавательской работе. Против него был компромат, связанный с финансовыми махинациями его сына Хантера. Впрочем, они остались недоказанными. Ну и, конечно, возраст. Тогда Байдену было 78 лет. Однако предвыборную кампанию он провел уверенно и даже агрессивно по отношению к Трампу во всяком случае. Вообще, для критики Трампа поводов было много. Обещания сделать Америку снова великой не сбылись, но главное, Трамп стал жертвой ковида, в том смысле, что его внутренняя политика во время пандемии не отвечала запросам большинства населения. Трамп оказался ковида-скептиком, отмахивался от требований соблюдать самоизоляцию и от других превентивных методов борьбы с ковидом. В результате Байден получил рекордное в истории страны число голосов – 81 миллион, на 7 миллионов больше, чем Трамп. Победа по числу выборщиков тоже была внушительной – 306 голосов против 232. Однако это не помешало Трампу и его сторонникам оспаривать итоги выборов, а также отказаться от принятой процедуры передачи властных полномочий и, в конце концов, в январе 2021 года совершить попытку захвата здания Капитолия в Вашингтоне. Андрей Светенко, Вести ФМ.
Американские гонки. Неожиданные повороты в истории выборов в США.
В Москве 11:51. Продолжаем налаживать связь с Владимиром Сергеенко. Прямой эфир. Случаются технические накладки иногда, но у нас еще один час еврозоны с 12 до 13. Надеюсь, к этому моменту удастся все починить, и Владимир Сергеенко продолжит. Ну а пока, как обычно мы делаем в конце часа, поговорим о погоде. Завтра циклон принесет в Москву обильные снегопады, снежный покров вырастет до 4-5 сантиметров. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Давайте послушаем.
Что касается завтрашнего дня, надвигается с северо-запада очередной ныряющий, достаточно активный циклон, который принесет к нам обильные снегопады. Ну, по крайней мере, полагаю, что завтра московскую землю укроет снежный покров высотой до 4-5 сантиметров. Это уже значимый снег. Ну и выпадет как минимум до 7-10 миллиметров осадков, но уже исключительно в твердой фазе. И вот как раз центр циклона пройдет в аккурат в ночные часы около Москвы, из-за чего давление рухнет до 735 миллиметров ртутного столба. Ну а завтра вихрь, продолжая свой путь по ныряющей траектории, то есть практически вдоль меридиана с севера на юг, уже выйдет на Воронеж. Ну и, соответственно, центральная Россия окажется в тыловой части этого циклона, а значит, северная тяга ветров еще и добавит нам более холодный воздух. Поэтому в течение предстоящих суток столбики термометров в ночные часы, в целом в течение суток будут колебаться около нулевой отметки. Ночью это слабый минус, 0, минус 3, днем около нуля или где-то минус 1, плюс 2, не выше. Ветер при этом северных румбов по силе 4,9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду, а значит, при снегопадах ожидаются метели с ухудшением видимости до нескольких километров. Ну и атмосферное давление сначала будет падать, 735 миллиметров ртутного столба, дальше расти резко к вечеру до 747, что негативным образом скажется на самочувствие метеозависимых людей. Ну и такая околонулевая температура продержится у нас до среды включительно с короткими зарядами снега. Ну а дальше с 7 числа и последующие до конца недели попадем под очередное влияние атлантического воздуха. Соответственно, температура пойдет в устойчивый плюс, когда в дневные часы столбики термометров будут показывать плюс 3,6, плюс 4,7, а значит осадки твердой фазы перейдут в дожди. Ну, в общем, впереди ждет нас слякотная погода.
Несмотря на то, что впереди еще будет плюс, дорожные службы рекомендуют всем автолюбителям, кто еще этого не сделал, поменять резину и использовать уже зимнюю резину для передвижения. Я напомню, с прогнозом был ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишкаев.
Вести FM. Хай-тек. Здравствуйте, с вами Николай Гринько. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии разработали технологию получения питательных веществ с помощью микроорганизмов, использующих лишь компоненты воздуха. Ученые создали двухступенчатую биореакторную систему, в которой белок и витамин В9 вырабатываются из водорода, кислорода и углекислого газа. Процесс напоминает ферментацию при производстве пива, но вместо сахара микробы получают газы и ацетат. На первом этапе бактерия термоанаэробактер кивуи преобразует водород и углекислый газ в ацетат. Затем обычные пекарские дрожжи потребляют ацетат и кислород, синтезируя белок и витамин В9. Результаты исследования показали, что полученные дрожжи превосходят по содержанию белка традиционные источники протеинов, такие как говядина, свинина, рыба и чечевица. Порция 85 граммов дрожжей обеспечивает 61% суточной потребности в белке, а такое же количество говядины только 34%. Коллектив редакции нашей программы поясняет. В последние десятилетия количество проектов по производству альтернативных пищевых продуктов увеличивается в геометрической прогрессии. Мясо выращивают из клеток и печатают на 3D-принтерах. Водоросли заставляют вырабатывать белки и жиры. Сверчков и гусениц перемалывают в муку и готовят из нее котлеты. И причина такого всплеска интереса не только в том, что на подобные исследования охотно дают гранты, хотя это, несомненно, очень немаловажный фактор. Дело в том, что человечеству нужно срочно найти новые виды еды, поскольку старые в обозримом будущем могут закончиться. Едва ли не в каждом фантастическом романе о далеком будущем люди питаются синтезированной пищей, и эти фантазии основаны на реальных фактах и статистических выкладках. Арифметика проста. Человечество растет, а природных ресурсов при этом больше не становится. Скорее, наоборот. О скором кризисе сельского хозяйства сегодня не говорит только ленивый. Довольно скоро поля, сады и животноводческие фермы перестанут справляться с нагрузкой. Для выживания нашего вида необходимо коренное изменение парадигмы. Такое же масштабное, как изобретение сельского хозяйства 10 тысяч лет назад. До этого момента человечество занималось охотой и собирательством. То есть просто брало у природы то, что она сама по себе производит. И люди делали это настолько успешно, что их популяция сильно выросла, а ресурсы сильно истощились. Естественным выходом тогда стало направленное выращивание растений и животных. Это был мощный рывок, которого хватило аж на 100 веков беззаботного существования. Но теперь и этого перестало хватать. А значит, нужен очередной технологический перелом. Люди гарантированно будут есть синтетическую пищу. Это всего лишь вопрос времени. Скорее всего, наши дети ее только попробуют, внуки перестанут отличать ее от настоящей, а правнуки вряд ли вообще будут понимать, как можно есть что-то, выросшее естественным путем. Хотя... Вести FM. Хай-тек.
Погода. Прогноз на воскресенье 3 ноября. В Петропавловске-Камчатском 2 градуса без осадков. В Южно-Сахалинске и Владивостоке 6 градусов тепла, небольшие дожди. В Магадане минус 5, без осадков. В Хабаровске 4 градуса тепла, также без осадков. В Екатеринбурге около нуля, кратковременный снег. В Челябинске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Сургуте плюс 2 градуса, дожди с мокрым снегом. В Омске 10 градусов тепла, небольшой дождь. В Новосибирске плюс 6, также небольшой дождь. В Иркутске и Красноярске 2 градуса тепла, без осадков. В Мурманске и Петрозаводске минус 1, без осадков. В Архангельске и Вологде минус 1, небольшой снег. В Сыктывкаре минус 3 градуса, небольшой снег. В Санкт-Петербурге мокрый снег, 2 градуса тепла. В Москве местами небольшие осадки, днем около нуля.
Мы гордимся. Солдаты и офицеры, профессионалы и добровольцы, военные и медики, новое поколение героев. Каждый день они рискуют всем ради своей страны. Знакомьтесь, участники спецоперации. Люди, ставшие настоящими примерами доблести и отваги. Мы расскажем их истории. Истории жизни и службы. Истории подвигов и преодолений. Специальный проект «Защитники Отечества» на радио «Вести ФМ». Их любят. От них зависят. Готовы за ними идти на край света. Углеводороды. Такие дорогие сердцу и бюджету. Им подвластно все. Рынки, отношения, целые нации. Бесконечное обаяние нефти и газа. В программе «Энергономика» на радио «Вести ФМ». Лучшее время собраться с мыслями. Программа «Лейтмотив» на радио «Вести ФМ».